книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Из чего можно сделать добро, когда свет и тьма перемешались и осталась одна серость? Что будет, если герои Достоевского попадут в антиутопию? Готовы ли мы к переменам, когда они входят в наш дом? И почему мы все-таки так боимся мрачного Средневековья? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осман по литературе. Сегодня вместе с вами моя соведущая Анна Котельникова и писатель, критик, литературный мыслитель Олег Мраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Аня и Олег.
Всем привет.
Привет.
Да, дорогие слушатели и зрители, мы очень рады вас приветствовать. Мы с Олегом сегодня возрождаем нашу старую добрую рубрику «История фантастики». Мы на самом деле не знаем, мы взяли старое название этой рубрики «История фантастики», хотя, в общем-то, мы будем говорить и про актуальных авторов, и, наверное, даже сделаем акцент на актуальных авторов, хотя мы будем говорить, конечно же, и про авторов, которых уже нет, и про классику фантастики. То есть мы хотим поговорить о фантастике, но не просто о фантастике, как о направлении литературы или как о жанре литературном, а мы будем говорить о писателях, которые эту историю создают. И первым писателем в нашей истории, вот Олег предложил, кстати, энциклопедию фантастики, не знаю, насколько вот эта рубрика, ну, это название будет соответствовать нашей рубрике, но мы будем говорить про писателей, которые фантастику, в общем-то, применяли как, по сути, как прием, чтобы поговорить об актуальности, да, чтобы поговорить об очень важных вещах. И мы, конечно же, будем говорить о писателях, предъявляя, в общем-то, им такие требования вот, литературы, да, высокой литературы. Действительно ли все это, вся эта магия, которая делает литературу литературой, работает у них, да? Потому что, вот я не знаю, Олег больше в курсе, я в меньшей степени читаю, наверное, современных вот актуальных писателей-фантастов, за исключением, может, каких-то таких вот метров уже, да, там Олди, например, Генри Вайна Олди, Марина Сергеевна Дьяченко, соответственно, Вячеслава Рыбакова и так далее, да. Ну, вот сегодня мы говорим про Андрея Михайловича Столярова, ныне живущего, слава богу, он живет в Санкт-Петербурге, как и жил, это такая ленинградская, да, плеяда писателей-фантастов, и, в общем-то, по сути, он очень условный писатель-фантаст, да, какие-то книги его, какие-то произведения его тяготеют к фантастике, какие-то к реализму, какие-то к магическому реализму. Еще попробуем разобраться. И сегодня мы поговорим про такой его небольшой цикл, собранный из трех произведений. Это два довольно больших рассказа, я бы назвал, что это маленькие повести. Это «Изгнание беса», «Некто Бонапарт» и повесть «Послание к Коринфянам». Вот, и начнем, вот я хочу начать. Да, и, дорогие друзья, вы можете написать, вот вы сами читаете фантастику, интересна она вам как направление в литературе, как жанр, как литературный прием. И что вы из фантастики читаете, можете написать нам под трансляцией в группе «Эпиграф» и во ВКонтакте и Фейсбуке. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и зачитаем ваши комментарии в нашем прямом эфире. Вот скажите, Аня, а вы вот любите читать фантастику? Почему любите, не любите?
Ну, на данный момент не люблю, можно, наверное, сказать. Как-то в детстве мне нравились какие-то фантастические там рассказы. Но в целом я хочу заметить, что, в принципе, у меня мало читательского опыта именно фантастики. Но все же, например, направление реализма тоже мне будет ближе. Вот, поэтому как-то с фантастикой... Ну, может, просто я пока не знакома с хорошей фантастикой, поэтому вот мне это направление не близко. А так... В целом могу, конечно, какие-то прочитать произведения, но пока раскрыла вкусовое значение.
Что вообще вы из фантастики читали? Вот можете вспомнить?
Ой, ну, мне первое вспоминается «Антиутопия» Рэя Брэдбери. Угу. Наверное, все читали «451 градус по Фаренгейту», да. «Человек-невидимка», Герберт Уэллс, вот, ну, такие классические, классическая фантастика, можно так сказать.
Хорошо.
Олег, скажите, вот Борис Стругацкий писал о Столярове. Он писатель талантливый, разнообразный, умеет практически все. От научной фантастики до магического реализма, от новации абсурда до вещественности жестокой сказки. А вот за что именно вы любите Столярова? Вот чем оно вас привлекает?
Ну, пожалуй, за вот этот вот необычный взгляд на мир, который, ну, вообще характерен для жанра турбореализма. Вот это несколько вывернутое отношение к происходящему, к действительности. Это, да, можно назвать магический реализм, турбореализм, фантасмагория. Но это вот особый взгляд, особое мироощущение. Характерно, кстати, во многом для писателей ленинградской, петербургской школы. Ну, можно там целый ряд имен привести. Но вот это вот ощущение какой-то зыбкости мира, то, что та реальность, которую мы видим, она все время находится на грани чего-то вот такого проваливания в небытие, да, это привлекает, это интересно.
Слушай, а давай вот поговорим о Столярове, Олег, да, самом, заодно и Аню просветим, что это за Андрей Михайлович Столяров, вот. Я так понимаю, что Аня впервые столкнулась с произведением Столярова, да, и они оказались... ну, как булыжник на зубах Буцефала, да?
Да, можно.
С крошкой и что-то горчило пришлось отплевываться гравием, да? Так вот, давай-ка о Столярове немного о его биографии, как вообще он пришел в фантастику, и, кстати, что это за направление турбореализм, чем оно отличается, в общем-то, от других направлений в литературе 80-х, 90-х, ну, нулевых, может быть.
Знаешь, я не так много о нем знаю, все-таки, ну, там, ни личного знакомства, ни, там, знакомства через знакомых. И для меня это была такая фигура несколько второго ряда, что, конечно, несправедливо по отношению к Столярову. Ну, вот это вот мое было личное такое восприятие. Но я знаю, что он из ученых, он биолог, точнее, даже эмбриолог. Это был такой стандартный для советского писателя-фантаста путь. Ученый, интересующийся фантастикой, сам начинающий писать фантастику, входящий вот в этот круг писателей, который тогда был очень популярен, известен. Там была вот эта фантастическая среда писательская, в которую человек мог вписаться, прийти со своими работами, получить критику, потом утереть слезы и переписать все, и начать писать что-то новое еще лучшее. И так постепенно расти. И было вот это вот, вот это формирование каких-то групп внутри фантастической литературы, то, что мы называем турбореализмом, который в первую очередь, конечно, ассоциируется с Андреем Лазарчуком, замечательным писателем, еще более сложным, чем для восприятия, чем Столяров, еще более таким замудренным. Вот это вот направление, которое очень сложно описать, потому что на самом деле проще сказать, назвать книги, которые стоит прочитать, чтобы с ним ознакомиться, чем объяснить, что это оно себя представляет.
Ну, давай все-таки эту троицу назовем всю, да, то турбореализм, по сути, представлен его основателями, это Андрей Михайлович Столяров, Андрей Лазарчук и Виктор Пелевин. И турбореализм, в общем-то, прекратил свое существование с тех пор, как пути, творческие пути Андрея Лазарчука, Виктора Пелевина, и, который вообще сам себе жанр, да, сам себе направление в литературе, и Андрея Столярова разошлись. При этом, ну, в общем-то, они, я так понимаю, продолжают общаться, по крайней мере, Андрей Лазарчук, и у которого, по крайней мере, я выделяю два произведения, которые меня очень сильно заинтересовали. Это, конечно, «Штурмфогель» и «Посмотри в глаза чудовищ», такая альтернативная, мистическая фэнтези-фантастика, все очень на стыке, да?
Ну, «Посмотри в глаза чудовищ» все-таки большую роль сыграл Михаил Успенский, все-таки это вот тут. У меня у Лазарчука, наверное, «Мост Ватерлоо», который я еще прочитал еще совсем в юности. Меня, конечно, поразил, потому что это было что-то, ну, необычное, что сильно выбивающееся за грань представлений о литературе. Хотя для фантастики конца 80-х вообще очень характерно вот это экспериментирование с формой, с жанром, со стилем. очень разнообразная литература и очень интересная. И, к сожалению, большей частью она как бы такая вот, ушедшая вместе с Советским Союзом куда-то под воду.
Ну да, я просто еще добавлю про Андрея Столярова. Значит, Андрей Столяров, он был не просто биолог по образованию, да, и эмбриолог, он еще и занимался тератогенезом, да. Что такое тератогенез? Это изучение уродливого развития животных и человека, что, кстати сказать, очень сильно сказалось на идее и на вот основной, скажем, не знаю, такой основной идейном направлении его рассказа «Изгнание беса», да? Mm-hmm. Да? И, соответственно, он занимался там экспериментальной биологией медицины, даже имел ряд научных работ. Он же и, собственно говоря, известен философскими работами до сих пор. Какие-то такие философские, скажем, тексты пишет. Да, и в общем...
Насколько я понимаю, о науке, о философии науки, да?
Так, да, да, да.
К этому.
Да, и понятно, что еще нужно сказать про Андрея Михайловича Столярова, то, что он вообще-то лауреат 13 литературных премий, да? Угу. И говорить о том, что это, скажем, писатель второго ряда, ну, как бы для вот меня лично...
Это, да, видишь, вот проблема в том, что есть писатель, который прямо на слуху, угу. А Столяров несколько так находится в их тени, и это вот, ну, на мой взгляд, конечно, неправильно. Я очень рад, что мы его вспомнили и решили о нем поговорить. Это,
ну, да, я считаю, что вообще Столяров – это действительно значительный писатель на стыке столетий, да, то есть на стыке 20-21 столетия, потому что он, на мой взгляд, в его как раз произведениях отразились все темы, которые бурлили, о которых спорили писатели-фантасты конца 80-х, да, слава богу, и при этом на него не повлияло абсолютно вот эти модные тенденции в превратить, ну, фантастику в такое, знаешь, такое приключенческое чтиво, да, на уйти в серию, я ничего не хочу сказать против серийных каких-то проектов, да, там против «Сталкера» или чего-либо, mm-hmm. да, но они в меньшей степени интересны с точки зрения литературы, да. И, ну, как бы вот Андрей Михайлович Столяров, например, неоднократный обладатель, собственно, премии «Странник», причем он в 94-м году две премии «Странник» получает, да, обладатель премии «Улитка», обладатель премии «Старт», обладатель премии имени Александра Беляева, «Великое кольцо», премия имени Гоголя в 2008 году. В 2020 году он, кстати, получает премию «Византийский ковчег», то есть это вот прям свежие. Премия «Будущее время», ну и так далее, да, то есть вот mm-hmm. Это действительно, на мой взгляд, очень значительный, очень важный писатель на стыке. Почему турбореализм? Потому что ну, как, по крайней мере, отцы-основатели этого направления говорили, это литература на стыке реализма и фантастики, да. И здесь, кстати сказать, они, мне кажется, предвозвестили всю эту модную метамодернистскую тенденцию, да, вот этого маятника, да, когда маятник в одну сторону качнулся, мы прибегаем к иронии, если иронии становится слишком много, мы прибегаем к реализму и даже к какому-то натурализму, да. То есть вот, мне кажется, турбореализм — это очень показательно, и как раз очень показательно именно этот цикл, о котором мы хотим сегодня поговорить, да, это конечно же, «Изгнание бесов», «Некто Бонапарт», «Послание Коринфянам» — это прям образчик такого турбореализма Андрея Столярова, да?
Ну, еще вторая черта турбореализма — это использование в сюжете ситуации катастрофы, когда все время что-то гибнет, что-то зарождается, война, революция, переворот, просто вот что-то новое приходит, сметает старое, старое не хочет сметаться, и вот эта вот ситуация, которая высвечивает и людей, их сущность, и какие-то мировоззрения, и касается вопросов метафизики, потому что ситуация такого экзистенциального выбора, метафизика оказывается одной из самых важных.
Олег, а проблем. Скажите, вот какие вопросы Столяров ставит в этом цикле, на ваш взгляд?
Ну вот как раз вот этот вопрос перелома эпох, настроений, людей, которые оказываются между двумя эпохами и теряются, и все время оказываются в ситуации выбора, когда присоединиться к старому, к новому или остаться со старым. И вот это ощущение... Тут важен еще момент времени написания этих вещей. Конец 80-х, начало 90-х. Вот эта обстановка перелома, недоумения о будущем, страха перед будущим, страха перед тем, что что-то новое оно придет и сметет. И вот это вот еще важный момент для советской литературы, для советской культуры. То, что в ее рамках все прогрессивное воспринимается исключительно с положительным оттенком. Что прогрессивное, оно всегда должно быть хорошим. А как раз в конце 80-х, как раз на, во время вот этого вот надлома Советского Союза, стало понятно, что прогрессивное, новое, оно будет чем-то совсем другим, не таким, как бывший советский опыт. И это, конечно, очень сильно травмирует вообще общество, и писатели выражают этот травматический опыт.
Да, кстати сказать, Андрея Михайловича Столярова, да, даже вот, опять же, вот покажу вот это вот 2018 года, да, как раз «Изгнание беса», да, сборничек вот такой вот его прозы, в общем, и там все классические вещи собраны Столярова. Я советую, если вы найдете его еще, это «Мир фантастики», почему-то «Лабиринт» не хочет сотрудничать с «Азбукой», не, по странным для меня причинам, но если вы найдете, его можно найти. Я его купил не так давно специально, потому что у меня были старые издания, его «Изгнание беса» и так далее, сборника.
В букмете лежит, ну, правда,
в подписках. Ну да, можно, опять же, в букмете по подписке все это читать, то есть, пожалуйста, да, наверняка можно найти и в Литресе, но все-таки я думаю, что, ну, книжечка бумажная ни с чем не сравнится, вот, и здесь, мне кажется, очень важно поколение, то есть, опять же, поколение так называемых учеников, да, с, опять же, время учеников, вот этот трехтомничек выходил, да, потом еще какие-то были
издания. По-моему, пятитомник, а то и даже шести, ну, там, они что-то развернулись тогда.
Да-да, у меня были три тома, вот первые три тома, и там как раз и Столяров, там как раз и
Лазарчук там
Лазарчук был. Замечательный,
и, кстати, и Рыбаков. У него был рассказ, один из лучших.
Да, а мне кажется, что у Рыбакова один тоже из лучших.
Но, видишь, да, у Рыбакова прям...
Трудно стать богом, если я не ошибаюсь, он называется. Но мы о Рыбакове обязательно поговорим, потому что это значительный фантаст, безусловно. И вообще писатель, да, в конце 20-го, начало 21 века, ныне здравствующий, пишущий, слава богу, да. Это очень хорошо. Так вот, а в чем вообще уникальность ведь времени учеников, и как это вообще отразилось вот на этом цикле? Отразилось ли, как ты думаешь?
Ой, ты знаешь, про учеников Стругацких это вообще отдельная большая тема. Я чувствую себя, может, недостаточно компетентным, чтобы о ней рассуждать. Может быть, вам кого-то пригласить на передачу, кто участвовал в этом движении и может там предаться воспоминаниям. Это было такое прям объединение литературное вокруг семинара Бориса Стругацкого, вокруг людей, да? Которые у него учились. И надо сказать, что Борис Стругацкий очень много времени посвящал там вот этому, вот этой работе с учениками. Это действительно была школа Стругацкого. И выпускники, да, они потом разошлись. У них были разные мировоззрения, разные представления о литературе, разные представления о религии в том числе. Там тоже были достаточно активные споры. И сам Борис Стругацкий, судя по роману «Бессильные века сего», остался после всего этого в некотором разочаровании. Роман замечательный тоже, хотя и довольно злой, как раз вот о учителе и о учениках.
Ну, на мой взгляд, это еще и сказывается и возраст Бориса Натановича. В общем, это последний его роман, который он, ну, очень долго писал, очень долго, как он сам говорил, мучил, поэтому, ну, может быть, стоит к нему потом вернуться и поговорить о нем. А, давайте-ка перейдем к циклу, иначе вот просто не успеем. Да. «Изгнание беса» начнем с рассказов. Вот я бы хотел, Олег и Аня, спросить вас, в чем основные идеи, на ваш взгляд, этого рассказа? И уже, ну, вопрос, наверное, коллегу будет по поводу того, из чего вообще вырастает мир рассказа «Изгнание беса». Ну, может, Олег, с тебя начнем.
Ну, пересказывать сюжет... Вот как раз одна из проблем с турбореализмом, что сюжет там, он всегда немножко такой дробящийся. Он так излагается, непоследовательная. Вот тут так, чтобы читатель сам реконструировал недостающие куски текста. И строится тоже один из принципов турбореализма. Строится на том, что у рассказчика нет полноты информации. Рассказчик, он видит какие-то события, какие-то он придумывает. И опять же, рассказчик чаще всего недостоверный в турбореализме. Какие-то он просто реконструирует, и мы не знаем, насколько его реконструкция правильная. Какие-то потом, да, что-то потом объясняется. То есть единую картину создать можно, но, как мне кажется, у читателей турбореализма, если их спросить, окажется, что представление о мире, описанном в произведении, вот настолько разное, что как будто они читали разные вещи. Но все-таки с «Изгнанием беса» немножко ситуация попроще, потому что там речь идет о группе, ну, точнее, большом количестве детей, которые обладают странными способностями, которые, ну, мутанты, там это прямо говорится, слово мутанты, и их преследуют, они живут в таком отдельном интернате, и рассказывают как раз о судьбе одного такого ребенка. И, в принципе, мы видим происходящее его глазами и его, ну, недоумение по поводу того, что его воспринимают как что-то чужое, враждебное, злобное. Там есть этот момент, что эти мутанты, они, в общем-то, такие чудовища. Но они, как считают они сами, представляют собой нечто новое, некое развитие человека. А понятно, что обычные люди с этим не согласны.
Да, я хочу просто маленькую ремарочку и дадим слово Ване. Потому что интересно, свежий взгляд свежего читателя. Смотрите, мне кажется, Столяров вообще предвосхитил вот эту популярность вселенной Людей Икс, да? И если вы смотрели хотя бы первые фильмы «Люди Икс», то ничего странного и непонятного у вас в самом сюжете не будет, да? Они очень сильно, по темам очень сильно перекликаются, да? Да. Хотя я хочу подчеркнуть, Столяров написал это в 1988 году, да? Еще задолго до того, как
продюсеру пришел. Раньше, но вряд ли Столяров был с ними знаком.
Да-да-да, комиксы, да, появились раньше, но я не думаю, что вообще тогда бы с этим сюжетом были знакомы в Советском Союзе, а потом в России, да. Вот, Ань, теперь выскажите свое мнение, о чем все-таки рассказ, на ваш взгляд?
Вот я тоже долго думала, о чем рассказ, потому что все-таки некто Бонапарт там довольно яснее это прослеживается, а здесь немножко было сложно. Я думаю, что мутации здесь играют далеко не последнюю роль, которым подвержены вот эти ребята. И вероятнее всего, ну, на мой взгляд, как это я увидела, что вот мутация как раз это и есть что-то новое, и не обязательно это новое, это что-то плохое. То есть, возможно, как раз вот это столкновение, которое чувствовал Столяров, возможно, он написал его в этом произведении. Вот. Ну, а так, в принципе, немного сложно мне было судить, потому что ситуации все-таки тоже были неоднозначные, что вот этот мальчик, Герт, он вроде как такой... Может быть, тоже у него характер неоднозначный. Поэтому мне, если честно, да, сложно читалось это произведение. Вот, и, наверное, все-таки тут все равно каждый свое что-то увидит.
Да, вот у меня как раз вопрос, наверное, и коллегу, и Кане. Какой у меня вопрос? Вопрос состоит очень простой. Аня, я не знаю, Аня, вы не читали же «Трудно быть богом» Стругацких, да?
Нет, не читала.
Вот тогда коллегу, как нам, специалисту по миру Стругацких, мне кажется, что вообще мир «Изгнания бесов», там, ну, по сути, да, есть две силы. Одну силу олицетворяет некая религиозная группа. Видно, что это такой сборный образ средневекового христианства. Да? Так сказать, монахи, братья, отец, термин «благодать», то есть сразу чувствуется, что там и средневековая, и реформатская Европа все-таки, да, то есть, ну, какой-то сводный такой, то есть вот религия как образ того, как бы защитной реакции, культурной защитной реакции человечества против
нового. Рода иммунитет.
Да. Вот скажи-ка мне, вот тебе не кажется, что, во-первых, это рассказ такой эхо «Трудно быть богом» Стругацких и вот такого средневекового Арканара? И какую роль вообще играет вот это противостояние религии в рассказе «Изгнание беса» и, собственно, вот нового нарождающегося поколения, да, то есть вот другой скачок эволюции, как некоторые в романе размышляют, ой, в романе, говорю, в рассказе размышляют, еще подчеркну, ты сказал, что, значит, люди, которые, собственно говоря, вот, ну, так называемые мутанты, да, которые вот переживают мутации, не все однозначно воспринимают эти мутации, то есть они не могут разобраться, что это действительно эволюция, или это вот некое...
Или да, отклонение, ошибка природы. Да, ошибка. Да, вот этот... Потому что автор, конечно, не дает ответ на этот вопрос. В духе Стругацких и финал остается открытым, и вся ситуация остается открытой. А насчет «Трудно быть богом» я как бы не очень-то уверен. Мне бы скорее с «Гадкими лебедями» возникла ассоциация.
Именно мне кажется, вот. с «Гадкими лебедями» больше послание к коринфянам ассоциируется, чем вот эта
вещь. Нет, я имею в виду именно вот дети, которые проявляют особые способности, и человечество не очень понимает, что с этими детьми делать. Это вообще для конца 80-х такая достаточно распространенная история. Многие обращаются к этому сюжету. Я еще несколько таких вещей могу вспомнить. Но, ты знаешь, вообще может быть для всего турбореализма, вот что характерно со Стругацкими, какая ассоциация, это с улиткой на склоне, с частью, которая в лесу. Только в лесу мы видим ситуацию глазами тех, кто в этот лес не вписывается, а здесь мы видим ситуацию тех, кто уже стал частью леса, условно. Тех, кто уже преобразился. Но вот это ощущение надвигающегося кошмара, ужас, воплощение страхов, потому что это важный момент, что мутант — это воплощение страхов. И они, причем и буквально, то, что на них там колокольный звон, например, действует, неприятно, что они просто там начинают корчиться в судорогах. Вот эти вот стереотипы, идущие прямо вот из глубины человеческого подсознания, они проявляются, они приходят, они воплощаются в реальность, и люди реагируют на них, естественно, отторжением. И появляются, да, группы, которые физически пытаются от них избавиться.
А тебе не кажется, что это такой, при этом этот рассказ очень специфичен для поколения писателей-фантастов 80-х, конца, ну, вообще 80-х, которые религию в принципе воспринимали как нечто вот такое старое, агрессивное? То есть, опять же, ведь, если вы заметили, да, в рассказе неоднократно цитируется «Молот-ведьм», да? Угу. Он там фигурирует, там прям куски из «Молота ведьм» цитируются, и они создают такое мрачноватое впечатление. То есть религия вообще воспринималась, может быть, воспринимается до сих пор, как таким какой-то, ну...
Ретроградное
что-то. Да, да, такое что-то ретроградное, что такое то, что стоит на пути прогресса, да?
Да, есть, но мне кажется, тоже вот часть атеистического вот этого воспитания, то, что чтение определенной литературы, определенных фильмов, тоже вспомни вот эту вот антирелигиозную пропаганду 60-х годов, которая сейчас практически забыта, а для людей 80-х это было вот то, на чем они росли вообще-то. Да, да, есть такое ощущение. И есть еще ощущение, что обращение к религиозному, метафизическому, оно идет по принципу «хватает то, что ближе». То есть вот есть знакомство некоторое с христианской традицией. Ну вот, можно ее использовать в литературе. Было бы, допустим, знакомство с традицией скандинавской, допустим, я думаю, что с такой же легкостью пошло бы в ход и оно.
Вот все-таки в рассказе «Изгнание беса» требуется очищение души кому? Герду? Или автор что-то другое имел в виду?
Вот это хороший вопрос. Потому что все персонажи чувствуют, что происходит что-то неправильное. И те, на кого охотятся, и те, кто охотятся. Но они точно так же чувствуют, что нет возможности мира между двумя этими новыми людьми и старыми людьми. Хотя есть люди, которые помогают новым людям сбежать и спастись. Mm-hmm. Есть люди, которые их спасают, при том, что они не принадлежат к числу мутантов. И делают это вот, кстати, почему? Вот из этого вот гуманизма, из желания спасти преследуемое существо, из желания помочь тому, кого убивают. И кому нужно очищение? Да, в общем-то, всем.
Ну, смотрите, давайте подведем итог к рассуждению об этом рассказе. Я, может быть, так немножко сделаю обзор, да. Итак, в рассказе идет речь о некой новой популяции людей, которые обладают какими-то сверхъестественными способностями. Они могут летать, могут там подключаться к телефонной линии, да, быть таким проводом, не физически, да, к телефонной линии не подключаясь. То есть они могут быть там, заниматься там телепатией, могут предвидеть. Есть люди, обычные люди, да, которые, для которых они являются, они кажутся угрозой, да, вот, и это люди, связанные часто с религией, да, там, в общем, как принадлежащие какому-то христианскому образованию. И вот что с ними произойдет? Примут. И есть третья категория, которая думает, что мы все это пройдем в конце концов, да, и вот все-таки поиск вот этой человечности, да, вот ответа нет. Вот будет ли это новый, это аномалия или это новый скачок эволюции, там очень много об этом разговаривается. Все-таки мутации, на твой взгляд, какую игру играют роль в рассказе? Идея столкновения с непонятным чужим иным?
Да, я думаю, да. Мутации тут выступают таким научно-наукоподобным объяснением чудесного, я бы так сказал.
Да, я тоже так считаю. Мне кажется, что мутация — это такая попытка залезть на пространство метафизики, да, угу. без разговора о метафизике. Да?
Да.
Вот попытка оправдать все это какими-то научными, то есть найти научное обоснование тому, что мы не можем объяснить сейчас. И вот на этой ноте, я думаю, здорово перейти к «Некто Бонапарт», потому что это абсолютно другой рассказ, из абсолютно, в общем-то, другой вселенной, но по духу, по атмосфере, очень сильно напоминающий, скажем, рассказ «Изгнание беса». Да? В чем основная идея этого рассказа, Олег, как ты думаешь?
Вот, кстати, хороший вопрос, в чем основная идея. Все-таки сюжетно это история о том, как человечество, оказавшись под угрозой, точнее, уже ведущая войну с каким-то непонятным явлением, пытается переписать историю, используя, скажем так, двойников исторических личностей с целью их внедрить в историческое время и изменить будущее. История о таких рукотворных попаданцах, кстати. Один из первых попаданческих сюжетов, и заметь, гораздо более интересный и сложный, чем все попаданческое движение после Столярова.
Гораздо более тонкий, я бы сказал. И у меня даже мысли о попаданчестве не было, когда я читал рассказ.
А я вот подумал, да, что вот как бы он выглядит так, как будто автор уже прочитал все вот эти бесчисленные истории о попаданцах, изменяющих прошлое, и решил написать, как это должно быть на самом деле.
Вот. А почему в названии фигурирует именно Бонапарт, а не Микеланджело, например, или Калигула? Почему он все-таки берет именно образ Наполеона?
Ну, вот трудно сказать, почему автор делает то или другое. Как, на мой взгляд, Бонапарт вообще такая фигура для истории очень интересная. Он один из первых таких проявлений харизматической, вождистской фигуры, человека, который своей волей меняет историю. Потом этих фигур будет очень много, и особенно в 20 веке. И это уже станет таким, можно сказать, шаблоном. Бонапарт, вот он... хочет стать императором мира своими усилиями, своими заслугами, не по праву рождения, что вот важный момент, вот в этом вот, чем Бонапарт был революционной фигурой для 19 века, потому что он взял власть по праву сильного, по праву знающего, по праву человека, способного повести страну к победе, а не по праву рождения, как это было там, тысячелетия до него, в средневековой Европе и даже в новое время. А с другой стороны, он же такой символ фигуры консервативной, как ни странно, потому что вот это вот бонапартистское движение, оно опирается на традицию, на консервативные ценности, на армию, как на такого носителя некой чистоты, помыслов, чести, благородства и всего такого. То есть такая фигура двоящаяся. И действительно, если уж переписывать историю, то Наполеон Бонапарт приходит в голову одним из первых. Человек, действительно оказавший огромное влияние на историю, оказавший влияние не как часть исторического процесса, а как человек, возглавивший исторический процесс и управляющий им. Вот мне кажется, именно поэтому обращение к Бонапарту.
По сути, ведь Бонапарт – личность, которая своей исторической деятельностью запустила процесс вообще революции, в том числе русской революции. Да, именно после войны 1812 года появляется декабристское движение. Собственно, в Сенатская площадь разбудили таки Герцена, который потом разбудил Россию своим колоколом и так далее и тому подобное. Да? То есть вот здесь все-таки Столяров играется с этим. Но ведь сам Мион, то есть двойник Бонапарта, которого готовят к этой деятельности, то есть вот к замещению Бонапарта, он ведь филолог. Причем филолог запрещенный, да, и вот это вот очень интересно, да, что бы ни скажи о Бонапарте, но в связях с филологией его не заподозришь.
Филологи страшные люди на самом деле. Это вот так кажется, что они безобидны. И, кстати, насчет связи, Наполеон, открытие Египта фактически, открытие Египта для Европы, в том числе египетской письменности, это же как раз Наполеон.
Если все же рассматривать образ художественный Наполеона, все-таки есть разница. Мне кажется, Милн, который должен быть Наполеоном, он все-таки в нем есть больше положительного, чем, например, Наполеон Толстого. Вот. Так что, что может, этим тоже что-то хотел сказать Столяров? Почему он вот таким?
Кстати, если уж менять историю, то лучше действительно ее менять с помощью человека лучшего, чем тот, который там на том месте находится. Потому что если он будет таким же, как тот, то и история пойдет тем же самым образом. А так идея, что мы облагородим, выступим такими прогрессорами по отношению к самим себе, ну, так и человека надо брать другого.
Ну, здесь интересно, очень важно, мне кажется, подытоживая, да, чтобы все-таки успеть поговорить немножко о послании к Коринфянам, очень, на мой взгляд, важной повести в этом цикле. Ведь и экологическая, там, по сути, помойка, которая наступает на человечество, с которой борется, это же образ бунтовавшейся природы, да, мне кажется, да, против человека. Но смотрите, в этом рассказе, кстати, симптоматично все. Да, роль интеллектуальной оппозиции, усиливающиеся, да, и боязнь, скажем, властных структур этой интеллектуальной оппозиции в лице Милна, да, в лице там Савонарова того же самого там и так далее, да, ну, или Чингисхан, который трусливо сбежал, да, там такой есть ремарочка в самом начале рассказа, и в то же время экология, то есть природа, экология как реакция окружающего нас мира на то, что делает человек, да, а экологические проблемы конец 80-х – это самая важная тема, и в фантастике в том числе, да, и с другой стороны, это вот как раз попытка разобраться, кто мы такие, что такое человечество, да, кто мы, что мы несем, и можем ли мы действительно переписать историю без того, чтобы, собственно, без совершения тех ошибок, которые были совершены, да?
Да. Да, вообще-то тема, ну, не, скажем, влияние на прошлое с целью изменить будущее тоже очень острое для СССР конца 80-х.
И при этом, слушай, очень здорово, что в одном рассказе сошлись основные мейнстримовые тенденции в фантастике нулевых, да, вот 100%, да. Те же самых ты подпавданцев вспомнил, экологические проблемы, скажем, вот эти... всяческие темпоральная фантастика, да, заброс в прошлое, чтобы изменить будущее и так далее. Да? Очень интересно. Давайте послание к Коринфянам. Довольно интересное, потому что послание к Коринфянам действительно, каждая глава — это какой-то евангельский текст. Ну, каждая глава...
Название
каждой главы — это какой-то евангельский текст. Сначала это Евангелие от Матфея, да, потом там Лука и так далее. Все это проходит через Деяния апостолов и заканчивается там бегством в Египет. Да? Так вот, в чем основная идея, конфликт повести, как вы думаете?
Так вот я уступлю слово.
Вот, давайте попробуйте вы сформулировать, как свежий читатель, а мы потом Олега помучим.
Все-таки послание Коринфянам мне будет сложно сформулировать, если честно. Мне не хватает, наверное, читательского опыта, я хотела послушать, если честно. Вот если все-таки мне первые два рассказа хоть чем-то были ясны, то послание Коринфянам мне было сложновато.
Вот. Олег, давай, теперь тебе отдуваться.
Ну, опять же, та же тема, любимая турбореалистами, обстановка катастрофы, общем, тут уже катастрофа, совершенно лежащая за пределами человеческого опыта, которую люди пытаются как-то обозначить, как-то вот загнать в рамки своих представлений, используя религиозные термины. То есть вот мессия, антихрист, зверь. Но вот проявление в мире чего-то иного, чего-то страшного, причем абсолютного зла, которое вот врывается в мир и уродует его, и меняет всю, вообще всю жизнь. И люди вынуждены выбирать, с кем они. Вот они с этим новым злом, который приходит, или они с тем, что будет пытаться бороться с этим злом, причем что-то слабое, что-то как ребенок. Вот младенец, это как раз, который там тоже появляется в финале, это как раз хороший символ того, что выбирать приходится между чем-то очень-очень сильным и очень-очень слабым. И подвиг — это остаться с чем-то очень слабым и противодействовать чему-то очень сильному. Ну, вот то, что я увидел в этой повести. Я думаю, что в ней можно увидеть много чего другого.
А какова тогда роль библейских аллюзий в этом рассказе?
Ну, во многом они используются для такого повышения понимания происходящего. И показатель того, что люди, когда случается что-то необычное, обращаются к тем понятиям, которые в них заложены, и начинают это интерпретировать, происходящее в привычных терминах. И да, обращение к категории метафизического, потому что при столкновении с абсолютным злом религиозная тема возникает сама собой, даже если человек этого не хочет, даже если он получил там 100% атеистическое воспитание, а о религиозном слышал только где-то краем уха там вот бабушки и всегда это воспринимал отрицательно и насмешливо, в нем что-то такое пробуждается и начинает смотреть на происходящее по-другому.
Ну вот смотри, да, мы уже, я уже говорил о том, что все это начинается с Евангелия от Матфея. Почему, ну, как бы, почему Евангелие от Матфея, это понятно. От Матфея он прям там называется, mm-hmm. да? То есть это некое повествование, да? И, по сути, ведь эта идея, очень интересная идея о том, что, опять же, это идея времени, да, которая постоянно повторяется, да? Mm-hmm. То есть события, истории, как вот этот вот постоянный виток, да, на, mm-hmm. вот следующий виток, который повторяет отчасти то, что происходило уже с человечеством, как невыполненные уроки, да? Вообще очень интересно, потому что здесь есть диалог. Чем интересен Столяров? В основном писатель-атеист, например, там Филипп Пулман, да, он откровенно, да, выступает в своих произведениях против всего, что связано с церковью, с религиозностью, да, это однозначно для него темная сила, однозначно, значит, сила, которая против прогресса. У Столярова же попытка найти диалог, то есть он попытка найти, все-таки поговорить с людьми религиозными о том, а почему это так, да, mm-hmm. а почему именно так это происходит, почему это повторяется. И очень интересно, ведь вот этот сюжет повторения того, что уже было с новыми людьми, с новым поколением, да, с новыми формациями, да, с новыми идеологиями. То есть идеологии-то меняются, да, и вдруг обстоятельства-то возвращаются, да, и возвращаются вопросы. Тебе не кажется, что вот эта вот идея как раз сакральных библейских текстов, которые использует Столяров, безусловно, послание к Коринфянам, не зря и заглавное. А почему именно к Коринфянам? Почему? А ведь он отвечает на этот вопрос, да, именно в главе к Коринфянам, да, послание к Коринфянам. Почему именно Коринфянам стало в заглавии, не скажем, не знаю, там, Деяния апостолов, да, или там Евангелие от Луки? Угу. Как ты думаешь?
Честно говоря, так вот я не нашел ответа. Я так вот смотрел текст, но, наверное, просто проглядел.
Ну, там Коринфянам-то понятно, потому что послание к Коринфянам — это текст, и видно, что Столяров знаком угу. с библейским текстом, да? Потому что там множество, скажем, это такое впечатление, что это писатель спорит с библейскими текстами, да? Не то, что в смысле пытается там разобраться и там покритиковать, а просто он пытается понять, как это преломляется в истории человечества, да? И послание к Коринфянам — это же конфликтный текст, да? Это изначально текст конфликтный. Это текст письма, реакция апостола Павла на проблемы, с которыми сталкиваются в церкви, да? И проблемы, с которыми, например, там служитель сталкивается в церкви, Столяров просто переворачивает на проблемы, с которыми сталкивается человечество, да? И главный герой послания к Коринфянам прямо говорит: это мое послание к Коринфянам, да? Здесь очень тонкий, мне кажется, ход Столярова, где он намекает на то, что просто так, когда-то же человечество должно выучить уроки, в конце концов, да? Когда-то же человечество должно ответить на те вопросы, которые уже тысячелетия Бог задает человеку. Ведь там очень интересно, главный герой говорит о том, что он неверующий, да, но при этом говорит, ну, все, что происходит, разрушает вот эту систему атеистических воззрений, да, потому что он не может справиться, он не может понять, почему это так происходит логически, да, то есть логически это, казалось бы, невозможно объяснить, да. Вот это вот очень интересная штука. А почему все это заканчивается бегством в Египет, как ты думаешь? Все-таки почему бегство в Египет? Финал.
Ну, потому что тоже это вечный сюжет, то, что нужен тот младенец, который спасет мир, который остается единственной надеждой для человечества. И тут еще вот эта тема, все-таки это написано в книгу в самом начале 90-х, и здесь есть вот это ощущение от разрушающегося мира, которое, ну, автор, действительно, видел в этот момент вокруг. Ощущение, кстати, очень характерное для русских писателей и после революции, и вот после перестройки и распада СССР. И вот это ощущение, что нечто новое, нечто запредельное, выходящее за рамки опыта, вошло в этот мир, нечто изменило нас, и необходимо выстраивать отношение к этому чему-то. И действительно, будьте как дети, сами станьте детьми, потому что только дети войдут в это царство. Те, кто со старым опытом, со старыми привычками, со старыми грехами, они просто вот, они могут единственное, что помочь этим детям, этому младенцу уйти, спастись, сбежать в Египет. А что-то вот в этом новом мире уже нужен новый опыт, нужны новые меха.
Ну, наше время подошло к концу. Я последний короткий вопрос и короткий ответ. Вот посоветовали ли вы бы эти произведения Андрея Михайловича Столярова своим друзьям или нет? Олег, Аня?
Я бы посоветовал, хотя так, с предупреждением, что текст непростой.
Да, Аня?
Ну, мне всех трех понравился «Некто Бонапарт», потому что из всех трех он мне более был понятен. Вот «Некто Бонапарт», да, посоветовал. Другие, я думаю, что я бы еще сама разобралась, а потом уже, если бы поняла, то посоветовала бы или нет.
Я бы однозначно посоветовал, просто потому, что это еще одна иллюстрация, что сложная литература, без разницы, а может родиться в любом жанре, детектив, фантастика, что ли, даже, прошу прощения, в женском романе. Вот, и поэтому, когда там будет действительно многозначные персонажи. Поэтому я бы посоветовал, и очень здорово, что сегодня мы поговорили про такого великолепного писателя, большого писателя, как Андрей Михайлович Столяров. Я надеюсь, что у вас, Аня, это будет вот первое знакомство, и, надеюсь, не последнее с произведением этого автора. Он действительно очень глубокий и замечательный. И, конечно же, читайте умные книги, будьте лучше, дорогие друзья. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.